Говорит радио «Свобода». Разница во времени. Ведет передачу Владимир Тольц. На прошлой неделе на фоне весеннего обострения в России обсуждения темы партийного строительства и бурной подготовки к съезду «Единой России» совершенно незаметно для тех, кто был увлечен спорами о том, станет ли Путин членом партии или только ее мозгом, Франко-Российский центр гуманитарных и общественных наук в Москве провел международный научный коллоквиум, предмет которого был обозначен так. Партийные и государственные организации в СССР в 1953-1985 годах. Новые источники и новые темы. И речь там шла, между прочим, все о том же. О партстроительстве и устройстве руководящей и направляющей силы общества. Свое мнение выскажу сразу. Нынешнее оживленное обсуждение темы партстроительства в различных российских политических лагерях с выбором темы московского коллоквиума вряд ли как-то связано. Научный организатор коллоквиума, российский историк Николай Митрохин, завоевавший признание коллег своими монографиями о движении русских националистов в СССР и о современном состоянии и актуальных проблемах Русской Православной Церкви, давно уже в качестве стипендиата немецкого фонда Герда Хенкель разрабатывает в Берлине и Москве проблемы истории КПСС. Так что тут с современными политическими проблемами скорее совпадение. Другое дело, что проблемы внутренней организации партийной жизни и ее связи с жизнью всего общества, в отличие от многих других исторических сюжетов, будь то причина пунических войн или предпосылки великих географических открытий, остаются темами политически актуальными и периодически выплывающими в разных странах на авансцену общественного внимания. Но что же нового открыли тут современные историки? Какие новые источники по истории КПСС от Сталина до Горбачева они обрели? Какие новые темы там для себя и для нас придумали? Я попросил мою коллегу Ольгу Эдельман задать эти и другие мои вопросы Николаю Митрохину и другим участникам московского коллоквиума.
Новые источники, поскольку за последние 15 лет появилось, в первую очередь, конечно, новые архивные документы были раскрыты, несмотря на разговоры небезосновательное о закрытии части архивных фондов, тем не менее, какие-то фонды, наоборот, открываются, становятся доступны беззаветными усилиями архивистов. Кроме того, появились и стал исключительно важным и является постоянным источником обсуждения на коллоквиуме. Это мемуары и устные интервью. Главные вопросы здесь, как их собирать, как их интерпретировать, насколько они достоверны, как их можно проверить. И третий, наверное, важный аспект – это биографии. То есть, как мы можем работать с биографическим массивом сотрудников партийного или государственного аппарата, опять же, где мы можем найти эти сведения, как мы можем обобщить, какие статистические выводы мы из этого можем сделать.
Ну а новые темы, о которых говорится в названии вашего коллоквиума?
Что касается новых тем, новых направлений, то новые темы – это, в первую очередь, история самого партийного аппарата, поскольку раскрывшиеся архивы или частично раскрывшиеся архивы дают нам возможность более глубоко изучить внутреннюю структуру ЦК, состав работающих и так далее. Другие важные темы – это региональные партийные и государственные элиты. Новой темой стала деятельность хозяйственных структур. Здесь я отмечу такое важное направление, как изучение деятельности совнархозов. И, наконец, в виде докладов очень интересные звучат о взаимоотношениях между партийными и государственными институтами на региональном и даже микрорегиональном уровне, то есть как это делалось в конкретно взятой области или как это делалось в конкретно взятом сибирском селе.
Российский историк Николай Митрохин. В последние годы он сосредоточился на изучении практики неформальных коммуникаций в аппарате ЦК КПСС после смерти Сталина, а попросту так называемого телефонного права, явление, имя которого не забыто, да и дело живет. Изучение этого нержавеющего феномена и групп влияния внутри этой системы, неформальных центров власти, Николай считает делом новым. Но это может быть для кабинетных ученых так, и весьма перспективным.
Безусловно, в этом отношении перспективное направление и новое направление – это изучение неформальных практик и неформальных центров власти. В частности, важный вопрос, который рассматривался на семинаре, где в советской системе заканчивалась власть и начиналось управление. И в результате, скорее, собеседники сошлись на том, что это очень трудно разделить между собой само по себе. И, кроме того, в разные временные периоды разные институты имели то больше власти, то меньше власти.
Отмечу, что в данном вопросе современная академическая наука сильно отстает от практики и практиков. Те-то, пусть эмпирически, зато куда тоньше понимают и чувствуют, где больше власти, а где ее меньше, и чем влияние отличается от управления. Еще один кочующий сюжет российской с докоммунистических еще времен истории, да и мировой тоже – экономические реформы. Исследователь из Киевского института истории Украины Валерий Васильев рассмотрел его на коллоквиуме в рамках своего доклада о месте совнархозов в советской управленческой системе.
Основной целью работы было проанализировать ход хрущевских реформ в экономике. Почему? Потому что много говорится об оттепели Хрущева, о борьбе за власть. Мало, к сожалению, исследований, конкретных исследований о попытках реформы управления экономикой, создания совнархозов, советов народного хозяйства. И поэтому я пытался внимательно проанализировать задачи советского руководства, ход работ по созданию совнархозов, их деятельность и те конечные результаты, которые были получены в результате реформы создания совнархозов и их деятельности. Оказалось, что очень интересная и парадоксальная во многом вещь. Во-первых, целью той политики, которая получила название децентрализация управления экономикой в период Хрущева, целью децентрализации управления экономикой было желание советского руководства в наиболее быстрые сжатые сроки догнать и переиграть развитые страны по производству продукции на душу населения. Во всяком случае, советское руководство открыто заявило о том, что с помощью совнархозов необходимо ускорить настолько развитие экономики, чтобы в начале 70-х годов превзойти уровень Соединенных Штатов Америки, Англии, Японии, Франции, Германии, Италии по производству продукции на душу населения. С этой целью и были созданы совнархозы, ликвидировано министерство, и значительный объем общесоюзной промышленности был передан в ведение республиканских правительств, советов министров союзных республик. Но оказалось парадоксальные вещи. Оказалось, что передача в ведение союзных республик огромной союзной промышленности привела к тому, что советы министров правительства, они были немногочисленны, не имели в своем составе опытные управленческие кадры, и они не были готовы управлять огромной промышленностью. В этих условиях управление этой промышленностью, министерства союзные были распущены. Управление и координацию деятельности промышленности пришлось взять на себя различным отделам ЦК Компартии Союзных Республик. И вот вы можете себе представить, что в Украине в ведении республиканского правительства в то время находилось около 2000 предприятий, в основном местного значения, в коммунальной сфере сосредоточены, в перерабатывающей промышленности. И тут после ликвидации союзных министерств в ведение республиканского правительства украинское перешло больше 10 тысяч предприятий, причем огромные экономические гиганты, которые были сосредоточены в восточных областях Украины.
В принципе, управленческая проблема, созданная введением совнархозов, о которой рассказывает украинский историк Валерий Васильев, повторилась не раз и позднее, уже после свержения Хрущева и аннулирования учрежденных им институтов. И оказывается, что советская власть, если абстрагироваться от стереотипной идеологической начинки этого понятия, на уровне низового управления, во-первых, и в хрущевско-брежневскую пору была не такой уж советской, а во-вторых, и в наше постсоветское время мало изменилось. Об этом говорил в своем докладе о партийных, хозяйственных и советских органах в малых поселениях научный сотрудник Высшей школы экономики в Петербурге, аспирант Европейского университета Кирилл Китаев.
Как точно заметил один из оппонентов, в общем, возникает вопрос о том, а была ли там на самом деле советская власть, как мы ее понимаем. Потому что традиционное устройство советской системы управления с разделением на хозяйственную, партийную и советскую государственную власть, в общем, не очень срабатывало. С государственной властью все было более или менее нормально, был постсовет или сельсовет. А со всеми остальными властями было очень сложно, потому что партийная власть была организована очень по-разному в разных типах поселений. Иногда она была привязана к поселению, иногда к организации, иногда существовало несколько равнозначных партийных ячеек, которые конкурировали между собой за вот эту символическую власть и за власть арбитражную, да, за возможность улаживать конфликты между другими игроками локального властного поля. А с хозяйственной властью тоже все было очень непросто, потому что могли быть разные организации, которые, в общем, пытались как-то между собой взаимодействовать. Это могла быть одна организация, подразделение организации и так далее. В результате чего мы видим, что на самом деле советского управления классического на уровне поселения не было.
Но теперь-то все изменилось.
Да, жизнь, вне всякого сомнения, изменилась, но если мы говорим о каких-то институциональных механизмах, то нет, по большому счету, потому что что меняется? Меняется то, что обусловлено объективной ситуацией, да, невыгодно сажать, да, то есть овощеводство, например, в Сибири постепенно умирает, выращивание зерновых умирает, но там, где основное производство осталось, например, лесодобыча, остаются примерно те же самые модели, только игра усложняется, потому что количество, так сказать, участников этого процесса, оно возрастает. То есть раньше был один леспромхоз, сейчас три небольших фирмы. И как только в сельском поселении возникает вот такая же возможность более или менее постоянного дохода, да, более или менее постоянного производства, все опять приходит к той же самой советской системе.
Любопытно. Из этих рассуждений питерского историка Кирилла Китаева, по сути дела, следует, что советская власть что-то вроде птицы Феникс. И тогда, обращаясь к изучению истории безвозвратно исчезнувшей КПСС, можно очень быстро дойти до проблем сегодняшнего дня. История не повторяется, она просто неотвратимо продолжается. Радио «Свобода», программа «Разница во времени. Советское партийное прошлое сегодня». Ведет передачу Владимир Турц. Давайте проверим несгораемость и преемственность советского партпрошлого с другого конца. Зададимся вопросом, а что, собственно, и сколько советского в нынешнем партстроительстве, в котором руководящую и направляющую роль играют деятели той еще партии, КПСС, либо бывшие комсомольские функционеры. Таких активистов тоже немало. Мои собеседники известны еще с советских времен журналист Александр Помпянский. Он многие годы возглавлял журнал «Новое время» и историк, часто выступающий в роли политолога, Владимир Прибыловский. Итак, насколько актуален опыт партстроительства КПСС в нынешних условиях? Первым отвечает Александр Помпянский.
Честно говоря, я не знаю, с точки зрения организатора, если рассматривать эту ситуацию, то действительно ли так будет полезен опыт организаторов той нашей единственной и великолепной партии, которой уже нет. Но если же говорить с позиции наблюдателя, то, конечно же, там будет масса общего. Прежде всего, это партия, которая хочет быть одна, на Олимпе. Любая партия в любой стране будет развиваться по одним и тем же законам. Это законы игры в монополию. А игра в монополию – это непременно, вождь, это есть глазами начальства, это бурные аплодисменты, переходящие в овацию, это огромные залы, это лица общее выражение, все люди на одно лицо, все прогласили аршин. Ждут исключительно, как сорваться в пароксизме страсти. И чем более он искусственный, тем, может быть, это более заметно, но тем больше эта готовность. Вот вся стилистика и внешний антураж абсолютно, конечно, одинаковые.
Так считает Александр Помпянский. Владимир Прибыловский.
Я думаю, что сходство на самом деле гораздо меньше, чем различий. А то сходство, которое наблюдается, оно скорее такое поверхностное. Это некоторое повторение внешних приемов людьми, которые, в общем-то, выросли в старой системе, но сути партии прежней советской тоталитарной, КПСС, они не повторяют эти приемы. То есть сходство скорее поверхностное.
Ну а различие?
А различие главное в чем? На самом деле и КПСС, и теперешняя партия власти «Единая Россия», они не партии в прямом смысле этого слова, но они по-разному не партии. КПСС это была государственная структура, мало того, это был становой хребет тоталитарной государственности. Тогда как теперешняя «Единая Россия» это всего лишь один из инструментов нынешней власти. Это что-то вроде департамента в администрации президента, называемый и называющий себя партией. Скорее можно вот «Единую Россию» сравнить с такими вспомогательными инструментами, которые были в СССР, как комсомол или даже там какой-нибудь ДСАФ. Что-то среднее между комсомолом и ДСАФом. А сходство, ну, и то строится сверху, потому что КПСС, несомненно, в сталинские времена, там уж в 50-е годы совершенно очевидно строилось сверху. Вот «Единая Россия» тоже строится сверху. Но это совершенно разные конструкции. КПСС – это вот действительно, так сказать, мощная стальная арматура, которая сковывала весь Советский Союз. И «Единая Россия» – это что-то такое вспомогательное и во многом существующее, ну, просто для того, чтобы считаться приличным иметь в современном государстве партии, и даже не одну, а несколько. Вот в некотором смысле «Единая Россия» существует для Запада, так же, как Государственная Дума и Совет Федерации и остатки свободы слова.
Владимир Прибыловский. Вопрос Александру Помпянскому. А вы какие отличия КПСС от нынешних ядросов считаете наиболее существенными?
Ну, конечно же, здесь есть масса различного, потому что если говорить о КПСС, ну, особенно, когда первое десятилетие ее существования, то там было немножко более серьезно все. Там, прежде всего, эта игра в монополию, она была скреплена кровью. Там была настоящая сакральность, там была кровь, и там была великая идея. Мировая революция она называлась. Замах там был гигантский, этот замах мог увлекать, и он увлекал в течение там десятилетий. Ну а кровь чужая и своя, тем более придавала этому сакральности и уж там связывала людей. Сейчас никакой крови, никакой сакральности нет. Это чисто коммерческий проект для участников, я имею в виду. Каждый человек, который идет в эту партию, он совершенно четко знает свой профит. Партия власти – это возможность не творить благо, как это провозглашается довольно скучно. Раньше это провозглашалось там, с пафосом. И значительно. А сейчас довольно скучно, так сказать, и уныло. Но это не творить благо, а делить блага, конечно. Это все совершенно понимают и не скрывают этого. Коммерческий проект. Вот и все.
Александр Помпянский вывел нашу беседу на уровень личностного восприятия членами, а ныне и не членами партии, их партийные идеи. Давай, обращаюсь я к Владимиру Прибыловскому, давай рассмотрим российско-советские партпроекты со стороны их человеческого наполнения.
Со стороны человеческого наполнения есть сходство, потому что, в особенности, если брать аппарат партии, там не рядовые члены, а аппарат, собственно, кадровый состав партии, потому что и там, и в КПСС шли люди, стремившиеся делать административную карьеру. Ну, правда, не только административную карьеру, любую карьеру, в том числе и научную. Просто все понимали, что без членства в партии и научная карьера будет тормозиться, а то и рушится. И теперь тоже в «Единую Россию» идут чиновники или люди, стремящиеся стать чиновниками. А рядовой состав, в общем, часто это даже, так сказать, загоняют палкой. Просто в советские времена отказаться от предложения вступить в КПСС было сложно, ну, особенно в сталинские времена. А от членства в «Единой России», в общем-то, отвоярится достаточно легко.
Александр, хотите что-то добавить?
При этом уже заметно, что человек, который вступает в эту игру, он сразу теряет многие там человеческие, так сказать, качества. Он должен непременно отказаться от них. Еще вчера это был разумный человек, ну, в том смысле, что с ним можно было вести дискуссию, опираясь на какие-то общезначимые ценности и доводы рассудка, аргументы рассудка. логике могли быть, так сказать, в игре и в дискуссии. Сейчас нет, это уже предполагается, что надо просто играть по правилам, отсекать, так сказать, реальность, не замечать того, что есть на самом деле, а сразу же, так сказать, уже строить некие блоки и некие, так сказать, штампы, рисовать картинку желаемую или вот там необходимую, ту, которая нужна для имиджа, созданной имиджмейкерами.
Остается мало времени. Последний вопрос. Партия и персонализация высшей власти в стране. В последние годы жизни Сталина центр этой единоличной власти смещался из партийной сферы в государственную. На 19-м партсъезде Сталин, оставаясь, как сейчас выражаются, общенациональным лидером, перестал быть генсеком. И этого даже никто не заметил. Путин, покидая ныне президентское кресло, похоже, пытается унести с собой титул первого лица.
В принципе, есть, мне кажется, сходство. Время покажет, оно внешнее или более все-таки сущностное. Президентом у нас в свое время при Сталине был Михаил Иванович Калинин, а правил страной Сталин. И вот сейчас, по крайней мере, первое время президентом у нас будет Медведев, а править будет Путин. Ну вот долго это продержится, это я не знаю, это надо смотреть. Как дело пойдет, трудно предсказать, но аналогии, в общем-то, я бы опять-таки тоже искал больше не в истории России, а в истории Латинской Америки. Были удачные случаи такой неформальной власти многолетней. Ну, президент Винсенте Гомес в Венесуэле, который правил 30 лет, и далеко не всегда он был президентом из этих 30 лет. Или там Порфирио Диас, который тоже... Ну, минимум один срок правил не в качестве президента, вместо него был другой президент, а он был за кулисами. Но при этом история той же Латинской Америки, а также современной Африки, дает примеры, когда эта конструкция рушится буквально через несколько недель после передачи власти по наследству. Ну, там еще по-разному бывает.
Историк и политолог Владимир Прибыловский и журналист Александр Пумпянский в программе «Разница во времени», выпуск который был посвящен партийному строительству вчера и сегодня. В ней вы услышали также Николая Митрохина, Валерия Васильева и Кирилла Китаева, которых записала Ольга Эдельман. Продюсер сегодняшнего выпуска Марина Смирнова. Подготовил и вел передачу Владимир Торц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.